И японец с напряженным недружелюбием посмотрел в глаза зрителю и вдруг выхватил из ножен меч. «Меч, выкованный в Японии!» — прокричал он, приставив острие прямо к линзам камеры. «Меч, которым перережет себе горло выродившийся мир! Да здравствует император!» По экрану заметались люди в саванах, мистера Йохохори куда-то поволокли, побледневшая девушка в кимоно стала бить извиняющиеся поклоны. И на всем этом безобразии нарисовался логотип Панасоника. Низкий голос произнес: «Панасоник, Япона-мать!» Татарский услышал трель телефона. «Алле», — сказал в темноте голос Азадовского. «Чего? Лечу!» Встав, Азадовский заслонил с собой часть экрана. «Ух», — сказал он, — «кажется, Ростропович сегодня орден получит. Сейчас из Америки звонить будут. Я им вчера факс послал, что демократия в опасности. Просил частоту на 200 МГц поднять. Вроде доперло до людей. Что одно дело делаем». Татарскому вдруг показалось, что тень Азадовского на экране не настоящая, а элемент видеозаписи, силуэт вроде тех, что бывают в пиратских копиях, снятых камерой прямо с экрана. Для Татарского эти черные тени уходящих из зала зрителей, которых хозяева подпольных видеоточек называли бегунками, служили своеобразным индикатором качества. Под действием вытесняющего вау-фактора с хорошего фильма уходило больше народу, чем с плохого, поэтому он обычно просил оставлять ему фильмы с бегунками. Но сейчас он почти испугался, подумав, что если бегунком вдруг оказывается человек, который только что сидел рядом, это вполне могло означать, что и сам ты точно такой же бегунок. Чувство было сложное, глубокое и новое, но Татарский не успел в нем разобраться. Напевая какое-то смутное танго, Азадовский добрел до края экрана и исчез. Следующий ролик начался в более традиционной манере. Перед большим камином, горевшим в странной зеркальной стене, сидела семья. Отец, мать, дочка с киской и бабушка с недовязанным чулком. Они глядели в пылающий за решеткой огонь, делая быстрые и немного карикатурные движения. Бабушка вязала, мать объедала по бокам кусок пиццы, девочка гладила киску, а отец прихлебывал пиво. Камера проехала вокруг них и прошла сквозь зеркальную стену. С другой стороны стена оказалась прозрачной. Когда камера закончила движение, на семью наложилось каминное пламя и решетка. Яростно и грозно заиграл орган, камера отъехала назад, и прозрачная стена превратилась в плоский экран телевизора со стереодинамиками по бокам и игривой надписью «Тоффетиссимо» на черном корпусе. На экране телевизора пылал огонь, в котором быстро-быстро дергались четыре черных тела за решеткой. Орган стих и раздался вкрадчивый голос диктора. «Вы думаете, что за абсолютно плоским стеклом трубки Black Trinitron вакуум? Нет, там горит огонь, который согреет ваше сердце. Sony Tefetissimo, it's a sin. Это грех». Татарский мало что понял в увиденном, только подумал, что коэффициент вовлечения можно было бы сильно увеличить, заменив чисто английский слоган на смешанный «It's a son». Еще он почему-то вспомнил, что была такая вьетнамская деревня «Сонгми», ставшая культовой после американского авианалета. «Что это такое?» — спросил он, когда зажегся свет. «На рекламу не очень похоже».
Морковин довольно улыбнулся. «Вот то-то и оно, что не похоже», — сказал он. «Если по науке, то это новая рекламная технология, отражающая реакцию рыночных механизмов на сгущающееся человеческое отвращение к рыночным механизмам. Короче, у зрителя должно постепенно возникать чувство, что где-то в мире, скажем, в солнечной Калифорнии, есть последний оазис, не стесненный мыслью о деньгах свободы, где и делают такую рекламу. Она глубоко антирыночна по форме и поэтому обещает быть крайне рыночной по содержанию». Он оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что в зале больше никого нет, и перешел на шепот. «К делу. Здесь вроде не прослушивают. Но говори на всякий случай тихо. Молодец, все отлично, как по нотам. Вот твоя доля.
В его руке появились три конверта, один пухлый желтый, два других потоньше.
«Прячь быстрее. Здесь 20 от Березовского, 10 от Радуева и еще 2 от ваххабитов. От них самый толстый, потому что мелкими купюрами собирали по аулам».
Татарский сглотнул, взял конверты и быстро распихал их по внутренним карманам куртки. «А Задовский не просек, как ты думаешь?» – прошептал он.
Марковин отрицательно помотал головой.
«Слушай», – зашептал Татарский, еще раз оглядевшись, – «а как так может быть? Насчет ваххабитов я еще понимаю. Но ведь Березовского нет и Радуева тоже нет. Вернее, они есть, но ведь это просто нолики и единички, нолики и единички. Как же это от них бабки могут прийти?»
Марковин развел руками. «Сам до конца не понимаю», – прошептал он в ответ. «Может, какие-то люди заинтересованы? Работают в каких-то там структурах? Вот и корректируют имидж. Наверное, если разобраться, все в конечном счете на нас самих и замкнется. Только зачем разбираться? Ты где еще 30 штук за раз заработаешь?» «Нигде. Так что не бери в голову. Про этот мир вообще никто ничего по-настоящему не понимает».
В зал заглянул киномеханик. «Мужики, вы долго сидеть будете?»
«Говорим про клипы», — шепнул Марковин. Татарский прочистил горло. «Если я правильно понял разницу», — сказал он ненатурально громким голосом, «то обычная реклама и та, что мы видели, это как поп-музыка и альтернативная».
«Именно», — также громко ответил Марковин, поднимаясь с места и глядя на часы. «Только что это такое альтернативная музыка? Какой музыкант альтернативный, а какой попсовый? Как ты это определяешь?»
«Не знаю», — ответил Татарский. «По ощущению».
Они прошли мимо застрявшего в дверях киномеханика и направились к лифтам.
«Есть четкая дефиниция», — сказал Марковин назидательно. «Альтернативная музыка — это такая музыка, коммерческой эссенцией которой является ее предельно антикоммерческая направленность, так сказать, антипопсовость. Поэтому, чтобы правильно просечь фишку, альтернативный музыкант должен прежде всего быть очень хорошим поп-коммерсантом. А хорошие коммерсанты в музыкальный бизнес идут редко. То есть идут, конечно, но не исполнителями, а управляющими. Все, расслабься. У тебя текст с собой?»
Татарский кивнул. «Пойдем ко мне, дадим тебе соавтора, как Азадовский велел. А соавтору я штуки 3 суну, чтобы сценарий не испортил».
Татарский никогда еще не поднимался на 7-й этаж, где работал Марковин. Коридор, в который они вышли из лифта, выглядел скучно и напоминал о канцелярии советских времен. Пол был покрыт обшарпанным паркетом, а двери обиты звукоизоляцией под черным дерматином. На каждой двери, правда, была изящная металлическая табличка с маркировкой, состоявшей из цифр и букв. Букв было всего 3 – А, О и В. Но они встречались в разных комбинациях. Марковин остановился возле двери с табличкой 1 А В и набрал код на цифровом замке. Кабинет Марковина впечатлял размерами и убранством. Один только письменный стол явно стоил в несколько раз больше, чем Мерседес Татарского. Этот шедевр мебельного искусства был почти пуст. На нем лежала папка с бумагами и стояли 2 телефона без циферблатов, красный и белый. Еще на нем помещалось какое-то странное устройство, небольшая металлическая коробка со стеклянной панелью сверху. Над столом висела большая картина, которая сначала показалась Татарскому гибридом соцреалистического пейзажа с дзенской каллиграфией. Она изображала угол тенистого сада, где поверх кустов шиповника, вырисованных с фотографической точностью, был небрежно намалеван сложный иероглиф, покрытый одинаковыми зелеными кружками.